уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Карина Геворгян с нами, политолог, востоковец. Здравствуйте, Карина Санна.
Евгения, приветствую.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Последние данные, которые приходят по Карабаху, число погибших в результате обострения среди мирных граждан выросло до 14. Генпрокуратуры. Азербайджан продолжает военную операцию в Карабахе до полного вывода вооруженных сил Армении. Тоже сообщение, это, видимо, заявление Азербайджана, насколько я понимаю. Да, это азербайджанский МИД. Так, президент Армении призвал лидеров арабских стран помочь прекратить бои в Карабахе. Вот у вас есть понимание, почему опять? Вот почему это происходит уже с завидной регулярностью? Все подтаивает замороженный конфликт? Невозможно больше удерживать?
Евгений, мы с вами граждане России, да. Правильно? Давайте с российских позиций смотреть, конечно, на происходящее.
Это подбрюшье наше. Не хотелось бы,
нехорошее
чтобы там...
слово такое, как подбрюшье, набрюшник и так далее.
Ну хорошо,
да.
По границам.
Да. Да. Это, в конце концов, зона интересов, геостратегических интересов России. И Закавказье в какой-то степени, и Крым позволяют России закреплять свои позиции геостратегические в Восточном Средиземноморье как минимум. А так вообще в регионе Ближнего Востока. Или, как говорят наши американские партнеры, Большого Ближнего Востока. И вот мы наблюдаем два взаимоисключающих процесса. С одной стороны, мы наблюдали с начала 2020 года Турция и Азербайджан, которые еще в 2017 году в лице председателя Комитета по безопасности Турции, я сейчас не помню точно его имя, но это не важно, я знаю, что это парламентарий, который сказал, что от формулы «два государства, один народ» нужно перейти к формуле «два государства, одна армия».
Так.
Вот. Поэтому в 2020 году, безусловно, российские специалисты могли наблюдать, что турецкая армия и азербайджанская армия вели очень интенсивные учения, проводили, частотность их невероятно высока, можно посмотреть в интернете, и они все носили наступательный характер. Это с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что 30 августа Эрдоган и Путин созванивались, я не помню точно, кто кому звонил, но неважно, у них состоялся телефонный разговор, и очень благополучно завершены переговоры о поставках Турции дополнительных дивизионов С-400 и самолетов Су-35 пятого поколения.
Так.
Поскольку, как мы знаем, американцы в связи с покупкой С-400...
F-35 прикрыли.
Да, да, F-35 прикрыли. Вот, в этом смысле получается, что на фоне февральских заявлений советника Эрдогана, а это все-таки официальное лицо, и это член их совбеза, то есть после того, как сирийские ВКС уничтожили ряд турецких военнослужащих на территории Сирии, вот, то прозвучало довольно странное заявление в адрес России, что Турция воевала с Россией 16 раз, готовая воевать в 17-й.
Да, я помню это заявление.
Да, и более того, мы развалим Россию изнутри, поскольку на территории России проживает 25 миллионов мусульман, и мы всех их поднимем для того, чтобы развалить вам страну. То есть это было очень грозное, очень такое хамское, я бы даже сказала, заявление. Но вот после этого, тем не менее, понимаете, где-то геостратегические интересы, а тут мы рыбу заворачиваем, торгуем и так далее.
Я правильно понимаю, что это...
То есть, с одной стороны, мы укрепляем военно-стратегические позиции Турции. С другой стороны, Турция нам угрожает. И вот так вот это вот такое перетягивание каната. Хотя с нашей стороны, конечно, никаких хамских заявлений никогда не звучит. И в этом смысле я своей страной горжусь, что никогда до такого уровня у нас ни один из политиков не опускается. Да, ну, если какие-то резкие заявления из уст Жириновского, то он, по крайней мере, не входит ни в Совбез России, да, не является советником Путина по безопасности и так далее и тому подобное. Это его частное мнение как оппозиционера.
Я правильно понимаю, что Карабах – это привет Турции, России своего рода?
Ну, я считаю, что Турция заинтересована в интернационализации конфликта, и считаю, что совершенно не случайно две ракеты взорвались на территории Ирана, и Иран сейчас подтянул войска к границе Турции и Азербайджана. Вот, постольку, поскольку... И, кстати, он делал это постоянно, потому что было понятно, что и Турция, и Азербайджан готовятся к наступательной операции. Ну, давайте просто даже... Я сейчас без осуждения даже это говорю. Я просто
расклад.
Говорю,
нам да, нужен
вот
расклад.
Какой был расклад. Не говоря уже о том, что, например, за два дня, по-моему, до начала боевых действий вот в этой зоне, так осторожно скажем, да, не будем говорить, кто начал, кто не начал и так далее, но американский посоль, Госдеп Соединенных Штатов обратился к гражданам США, которые пребывают на территории Армении и Азербайджана, не покидать, соответственно, никаких, никуда не ездить, соответственно, надо, значит, сидеть на пятой точке. Вот, и это уже свидетельствовало о том, что американцы знали, что некая операция будет начата. А, значит, вы видите, что тут вот очень интересно получается, что, с одной стороны, Турция безоговорочно поддержала Азербайджан, и Эрдоган заявлял о том, что... Вот Минская группа 30 лет не может решить этот вопрос. Ну, меня удивляет на самом деле, что ни на уровне Совбеза, ни на уровне мировых политиков никто не сказал Эрдогану, что более 50 лет Турция оккупирует часть Кипра, Северного Кипра, и более того, создала там военную базу, что вообще уже ни в какие ворота не лезет. Турецкую республику Северного Кипра, как известно, никто, кроме Турции, не признает.
Ну, это значит, не такая проблема для международного сообщества, видимо, или что? Или просто это
сложно? Это неурегулированный конфликт, конечно. Еще раз вам говорю. Ну, Турция в какой-то степени, если можно так выразиться, вот при всем осуждении, например, Еревана, находится с Ереваном в этом смысле в одной лодке. Понимаете?
Я
если
понимаю.
Ереван оккупировал Карабах, как то Турция это точно оккупировала, да. Тут, хотя тут несколько иначе все, потому что все-таки Нагорный Карабах и в советские годы был автономией. И это была армянская автономия, да, то есть, понятно, там не было слова армянский, но это само собой подразумевалось, и это было известно, и так далее, и тому подобное, и поэтому тут обсуждать-то нечего. Это хотя бы была автономия, на Кипре никакой автономии турецкой не было, вот, и извините, пожалуйста, это неурегулированный конфликт, который Эрдоган не спешит урегулировать и не хочет подать пример Пашиняну и убрать, скажем, своих военных с Кипра. Да, вот как-то он не торопится.
Да,
он считает эту территорию своей. Тем не менее, это неурегулированные конфликты. Я даже удивляюсь, почему Кипр и Греция с этим не обращаются. По-моему, им пора уже обратиться, раз уж Эрдоган сказал, что 30 лет этот не разрешает.
Там что-то с флотом было, если я не ошибаюсь, на несколько недель назад в том регионе. В общем,
ну, там вообще
военные...
очень напряженная ситуация. Мы знаем, что Израиль, Египет, Франция... Ну, Сирия сейчас не в том состоянии, но, тем не менее, Саудовская Аравия, многие осуждают Турцию за ее действия, в том числе и в Восточном Средиземноморье.
А, видимо, сделать ничего нельзя больше, только осуждать? Ну,
да,
то есть как получается,
да,
что одни
только,
наступают,
да, ну, это как
а другие только
с Лигой
говорят.
Нации, знаете, до Второй мировой войны, понимаете, где... перефразировали знаменитую латинскую поговорку «Si vis pacem, para bellum», да, «Si vis bellum, para le pacem», «Если хочешь войны, говори о мире». Вот, поэтому в данном случае понятно, что это риторика, но мы-то с вами не дипломаты, поэтому и я не дипломат, а эксперт, поэтому я говорю то, что думаю, и то, что знаю. Угу. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, самое интересное, вот чисто юридическое, если говорить вообще о каком-то международном праве. С другой стороны, самое интересное, что Ереван и Баку в какой-то степени находятся в одной лодке, потому что Америка не признает юрисдикции той же Турции над Западной Арменией.
Так.
Это очень любопытно. И не надо об этом забывать, потому что в 2021 году, если я не ошибаюсь, было решение Международного арбитражного суда, которое как бы к овцу покрывает все последующие, даже Лозаннский договор, хотя в Лозаннском договоре это 16-й пункт, что Турция должна вот уступить эти. Это подписано всеми сторонами, это не может быть пересмотрено. Вот, поэтому в данном случае это очень забавно, вот такая, ну, забавно, мягко говоря, такая трагическая, знаете ли, забавность, что с одной стороны Турция находится в одной лодке с Арменией, да, в правовом отношении. С другой стороны, Азербайджан с Арменией находится в одной лодке. То есть, а вот эти вот оккупированные территории Армении, это что? Они считаются оккупированными с точки зрения международных договоров Лозаннского и вот решения Международного арбитражного суда. Теперь вернемся к актуальному. Да. Учитывая то, что, ну, по косвенным признакам, по крайней мере, поскольку с самого начала боевых действий турецкие средства массовой информации и телевидения начало вещание, ну, извините, пожалуйста, это значит, что они уже стояли на этих позициях и знали, откуда кто будет стрелять, понимаете? Ну, это, конечно, ну, просто тайна Полишинели или совсем для дураков сказать, что это вот прямо армяне начали и так далее. А они как там оказались вот прямо сейчас и в данную секунду именно на этих точках. Так. Вот. Это одна сторона. Но я не военный эксперт, я не хочу обсуждать как бы военные аспекты. Более того, я считаю, что во время войны обе стороны заинтересованы в распространении дезинформации, поэтому я в данном случае и своих соплеменников не собираюсь как-то защищать или обсуждать это все. Угу. Я говорю пока о том, что для меня, как для эксперта, очевидно. Так. Турция стремится к интернационализации конфликта, использует Азербайджан в качестве инструмента. Я замечу, что на сегодняшний день она так мягко душит Азербайджан в своих объятиях, потому что, например, Нахичевань, который является эксклавом Азербайджана, не граничащим, соответственно, самим Азербайджаном, он граничит с Арменией, Турцией и Ираном. Так вот, Турция его закрашивает собственным цветом. Это уже ее территория.
Да, никто ничего сделать не может.
Да. И я не до конца понимаю того же Алиева, понимаете?
Он отказал в субъектности Азербайджана, получается? Или вообще Азербайджан сам себе отказывает в субъектности?
Ну, в этом смысле, что же он тогда с претензиями не обращается, да? Если, извините, пожалуйста, это что вообще за такое действие интересное дружественной страны? Ну, я уже молчу о том, что там еще 150 лет назад там предки нынешних азербайджанцев ненавидели тех самых османов, но сегодня они целуются в дёсны, извините за такое выражение, но они их ненавидели за тот геноцид, который планомерно Османская империя по отношению к шиитам проводила. Предки азербайджанцев, напомню, принадлежали к этому мазхабу ислама. Вот, поэтому, ну, я не уверена, что даже отношения между Турцией и Азербайджаном будут столь безоблачными, особенно вот учитывая то, что турки торопятся, понимаете, показать вот этот нео-османский проект, как он весело. Он, понимаете, в чем дело? А с одной стороны, и в этом смысле я могу понять Эрдогана, у него нет союзников, по большому счету. Так же, как и у России нет союзников,
он
понимаете?
Сам пытается, в общем...
У него армия и флот, да. Вот условно говоря, вот перефразируя, да, используя эту формулу Александра Третьего. Вот, вот и все, и он играет против всех. На сегодняшний день... Поскольку это большая головная боль для России, и любая минимизация присутствия России в Закавказье, а я напомню, что Турция очень серьезно пустила корни в Грузии, то есть отжали тоже практически как и Нахичевань, можно ее закрашивать турецким цветом. Вот, и не только это, там есть и экономическая часть, и так далее, и тому подобное. Вот, то я думаю, что Турция играет за себя, и в этом смысле она показывает Кузькину мать и Соединенным Штатам, и, в общем-то, и Москве. Вот, поэтому...
Потому что ничего сделать невозможно больше. Ну, то есть, мне кажется, что довольно...
Вы имеете в виду Россию?
Да.
Я считаю, что Россия вполне могла бы объявить бесполетную зону сейчас.
А, в том районе.
Конечно.
Так.
Ну, как это, понимаете, есть резолюции ООН. Ну, конечно, это бумажки, которые можно выбросить в корзину, да? Но, тем не менее, они есть. И по этим резолюциям обстреливать гражданские объекты на территории Нагорного Карабаха – это ай-яй-яй, вообще-то говоря.
Видимо, не работают уже никакие резолюции.
Ну, резолюции не работают, но Россия член, постоянный член Совбеза ООН и вполне может ввести бесполетную зону. Вот, по крайней мере, это в какой-то степени оградит именно мирное население.
Просто мне кажется, что довольно пустые заявления и в ООН, и в других странах, когда говорят, а давайте вернемся к мирным переговорам. Невозможно, когда есть обострение ситуации с использованием оружия, и там стреляют, говорить о мирных переговорах, потому что за стол садятся, когда либо, ну, как бы у обеих сторон, видимо, какой-то паритет, либо одна сторона условно побеждает и тем самым засаживает за стол другую сторону.
Ну, на самом деле, из того, что известно мне, по крайней мере, из открытых источников... Да. А никаких других у меня нет. Вот, я не военный эксперт, даже чтобы догадываться. Но из открытых источников пока понятно, что идут тяжелые позиционные бои. Вот, учитывая специфику потерь, ну, очевидно совершенно, что Баку наступает. Потому что там достаточно... Все-таки высокие потери. Вот, армянские потери несколько ниже, хотя тоже достаточно высоки, но тем не менее. Это все-таки, ну, обычно наступающая сторона, она несет большие потери. Ну, пусть меня спорят, я в данном случае не настаиваю на этом, но я просто говорю о косвенных моментах. Вот, ну, собственно говоря, гуманитарная катастрофа, но там же живет мирное население.
Которое уже люди гибнут.
И люди гибнут. И сегодня в Мардакертском районе там погибли мирные жители. Вот, как бы то ни было. То есть гуманитарный аспект как-то должен быть задействован, с моей точки зрения.
Почему Пашинян говорит, что еще не время привлекать ОДКБ, еще может быть, а может быть, мы с Нагорным Карабахом заключим альянс, а может быть, признаем, а может быть, не признаем. Вот почему так?
Понимаете, мне очень сложно комментировать, что творится в голове премьер-министра Армении. Я не являюсь гражданкой Армении, поэтому и не хочу хамить в адрес чужого лидера, хотя понятно, что армяне мои соплеменники, в данном случае я этого не скрываю. Но дело в том, что мне не до конца понятно, почему после обстрела территории Армении, я имею в виду город Варденис, и не только вчера, да. И в первый день, это и было и в воскресенье, почему после обстрела Вардениса, который находится на территории самой Армении...
Это нападение, да? Фактически.
Почему после этого... Хотя бы не был организован выезд военных атташе посольств, которые находятся в Ереване, на место этого обстрела для начала. Хотя бы, понимаете? Хотя бы даже не обращение в ОДКБ. Но почему этот эпизод никаким образом не стал на повестке дня? То есть как так между делом армянские... пресс-секретари, то министра обороны, да, и так далее, выступают с этим, говорят, что было обстрело в Родениса. Ну так, ребята, дорогие, обратитесь, у вас там посольство есть в Ереване, вообще американское посольство, это, по-моему, город в городе. И извините, пожалуйста, ну, как-то их отвезите туда, ну, не гражданских дипломатов, а военных атташе, и покажите, где что обстреляно. Или вы врете, или вы говорите правду, но тогда предъявите эту правду, чтобы ее зафиксировали. У вас же нет мониторинговых миссий. Вы же обе стороны, между прочим, и Азербайджан, и Армения от мониторинга международного отказываются.
Почему?
Ну, это уже, я думаю, по разным причинам, каждый по своим соображениям.
Но это помогло бы, вы считаете?
Я не знаю. Но в любом случае, по крайней мере, учитывая эти форс-мажорные обстоятельства, как минимум нужно было бы это зафиксировать. Если бы хотя бы это было бы зафиксировано, это было бы хотя бы неким основанием для заявления со стороны ОДКБ, потому что... Представитель ОДКБ тоже мог бы съездить вот так вот посмотреть, что там обстреляли.
Ну, просто пока получается, если не используются нынешние действующие инструменты, которые вы перечислили, получается, ну, как-то немножечко нелогично сетовать на то, что институты не работают. Так ими не пользуются.
Ну, если видимо. Вы, если давайте совсем уже такую вот правду матку. Да, я же вам сказала, что Россия собирается продавать, уже заключен этот договор, дополнительные дивизионы С-400 и Су-35. Это очень выгодная сделка. Но это выгодная сделка, которая на самом деле оборачивается против самой России. Вот, потому что при этом любая минимизация российского присутствия в Закавказье означает, собственно говоря, остановку развития каких-то стратегических отношений с Ираном, потому что Иран очень напряженно следит за этой ситуацией. Я замечу, что войска на территории, ну, усиленные контингенты воинские на границе с Турцией, Иран уже давно сосредоточил, потому что там постоянно попытки прорывов террористических групп и турецких прокси на территорию Ирана. И так что иранцы, конечно, улыбаются, и, конечно, они тоже старая держава и прекрасную дипломатию имеют, но они это отслеживают, как бы то ни было. Вот, и любые попытки такого рода Иран, по крайней мере, готов купировать. И иранцы прекрасно понимают, что, с одной стороны, Азербайджан, да, союзник, и, можно сказать, уже почти одно государство с Турецкой Республикой, это с одной стороны. С другой стороны, они не могут игнорировать взаимодействие и налаженные отношения между Азербайджаном и Израилем. Вот, поэтому тут я считаю, что Алиев, будучи достаточно опытным политиком, и там все время говорят о его, о школе МГИМО, да, и так далее, и тому подобное, он тоже, в общем-то, не хотел бы, наверное, чтобы Эрдоган-то душил его в объятиях, вот, и поэтому в какой-то степени он все-таки яйца раскладывает тоже в разные корзины.
Получается, сейчас все выжидают, просто хочется какого-то, ну, есть ли путь выхода из этого кризиса вот какой-то, и самое главное, для Российской Федерации сейчас основная проблема в чем заключается? В том, что, в принципе, там вспыхнуло, но там вспыхивало
периодически. Для Российской Федерации ситуация осложняется тем, что нужно рассматривать эту ситуацию в контексте всех остальных. В контексте с Донбассом, в контексте с Белоруссией, в контексте с Хабаровском и т.д. и т.п. И надо понимать, что внутренняя и внешняя ситуация по периметру на постсоветском пространстве бьет по целостности самой России. Не случайно советник Эрдогана в феврале это сказал. И сказал, что месть наша будет жестокой. Я не договорила, первый раз цитируя его.
Ну да.
А знаете, такие слова, в общем, так вот на ветер-то не бросают. Ну, после этого нам же выгодно продавать. Это самая прекрасная сделка. А у нас была прекрасная сделка по газу, да, сейчас Турция. Обратите внимание, что... насколько грамотной в этом смысле мое глубокое уважение как к Эрдогану, как к главе государства, которое не является, скажем, игроком мирового масштаба, но Турция, несомненно, становится, и это дает ей возможность стать игроком мирового масштаба, потому что на сегодняшний день, извиняюсь за выражение, плюя на Макрона и даже на Вашингтон, понимаете, и даже на Москву, она делает то, что считает нужным. И Турция минимизировала российские поставки российского газа. В основном сейчас Турция потребляет азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз. Угу. Они что, случайно минимизировали эти и не заключают новые соглашения с «Газпромом»?
Стратегия. Это стратегия.
Конечно.
Давайте после новостей продолжим. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед, программа «Умные парни». Через 4 минуты продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35 в столице, программа «Умные парни», Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Юстас спрашивает, точнее говорит, связав Россию газовым, оружейным и атомными контрактами, Эрдоган сейчас объявляет Кремлю шах. Москва сама себя загнала в ловушку, расставленную Анкарой.
Ну, это тут нечего комментировать, но я хочу добавить к этому только. Очень любопытно, что за 2 дня до начала боевых действий в Закавказье, видите, как я осторожно выражаюсь, турецкий, самый крупный турецкий НПЗ, который закупал 3,5 миллиона тонн Роснефти, отказался закупать.
Так.
То есть, вы видите, они с точки зрения безопасности своей, энергетической, просчитывали эту ситуацию. Уж больно все, понимаете ли, в одну точку бьет. Они ну, то, что они готовились, это было известно, потому что даже армянская сторона об этом заявляла. Угу. Я вам говорю, все учения, которые проводились, были наступательные.
Так.
Ну, тайна Полишинели. Когда Алиев очень хорошо проверенный текст выдает российским средствам массовой информации, говорит об оккупации Карабаха, то как-то становится непонятно, что армяне... Значит, там жили азербайджанцы, да, пришли армяне и оккупировали этот Карабах. Извиняюсь, а до этого это была автономия какая? Армяне там не жили? Они хотят... На самом деле, в медиаполе я вижу там иногда в интернете, я смотрю там невероятным образом и азербайджанцы, и мои соплеменники ужасно матерно-собачатся между собой. Да, ну вот да, и у них такая установка. И более того, пропаганда именно такая, что армяне там никогда не жили. То есть, я так понимаю, молодого поколения в Азербайджане уже складывается впечатление, что вот, извините, в 91-м году или в 92-м пришли армяне, завоевали вот Карабах и 7 районов, вот, и теперь, да, конечно, их надо освободить. По-другому им не объясняют. Но, извините, пожалуйста, да, это непризнанное феномен, да, непризнанное государство. Нагорный Карабах, ну как-то так уж совсем прям руками развести, ну, все-таки какой-то статус у него должен быть. Им же нужна. Они все время говорят о том, что им... Это как точно абсолютно как с Донбассом. Им нужна территория без населения.
Территория без населения. Но, с другой стороны, здесь же как бы про перспективы. Можно сказать, что Турция условно готова на то, чтобы там было крупномасштабное столкновение, военный конфликт полноценный со всеми вытекающими, или все-таки как бы торг идет какой-то? Потому что от кого-то я слышала на днях, кто-то говорил, что даже не Азербайджан с Арменией должны договариваться, и там кто-то из Степанакерта, а должны договариваться между собой Россия и Турция. Но это сразу торг включается.
Смотрите, с началом боевых действий, при всей специфике нынешней армянской власти, которая очень умело тоже в риторическом плане воспользовался Ильхам Алиев, президент Азербайджана, но все-таки обратите внимание на то, что с началом боевых действий именно Пашинян позвонил Путину. Алиев Путину не звонил. И Эрдоган Путину не звонил.
Алиев звонил Эрдогану. Или Эрдоган звонил?
Алиев звонил Эрдогану. Да, совершенно верно. Вот, так что, ну, это все, конечно, косвенные признаки, но в любом случае мы видим, что ситуация разворачивается. Ну, я сейчас опускаю трагедию армянскую. Я даже опускаю трагедию азербайджанцев, которые считают, что это оккупированная армянами территория, и их надо всех оттуда, чтобы эвакуировали. Вот, это, ну, с этим ничего не попишешь, понимаете, тут бесполезно доказывать, да, вот, но, ну, извините, пожалуйста, ситуация такова, как она сложилась, и идет наступать на операцию, что у России нет спутников, чтобы то самое отслеживать, что там реально происходит. Конечно, я считаю, что в российском, наверное, я так надеюсь, что в российском генштабе и в секретариате ОДКБ, которая, в принципе, уже явлена как просто совершенно бумажная организация, да, вот, то есть это бьет по репутации России. Абрикосовая война в июле, кстати, было нападение именно на Армению, вот, абрикосовая война и давление абрикосов и в Москве, и в Петербурге свидетельствовали о том, что азербайджанский бизнес настолько силен, что может, в принципе, если захочет, купировать поставки продовольствия в столицу нашей Родины. Это достаточно серьезный рычаг, между прочим.
Я, кстати, прошу прощения, обратила внимание на понедельничные заявления из Армении и Азербайджана, МИДов, которые говорили, мы призываем, и прям буквально почти что под копирку, мы призываем членов диаспоры в Москве, обеих диаспор, воздерживаться от нарушений законов Российской Федерации, мол, не надо сублимировать это здесь. Вот примерно так.
Ну, понятно, ну, а зачем это? Это уже было сделано.
Это было просто, да.
Это уже было сделано, понимаете? Российской Федерации вся Кузькина мать показана, ну, пока шепотом. Вот. И в данном случае я ни в коем случае... Я понимаю, что у России свои интересы в Азербайджане, но это больше, извините, экономические и торговые отношения, плюс хорошие личные, как говорят, отношения между Путиным и Алиевым, да? Коих между Путиным и Пашиняном, безусловно, нет. Угу. Вот. Ну, это замечательно. Личные отношения – это прекрасно.
Но политика,
но...
да.
Да, но при этом мы все-таки, наверное, в России должны как-то, как сказал Шахназаров, определиться, и что мы, мегахолдинг-мать Россия, торговый мегахолдинг-мать России, или мы все-таки государство и империя, которая там как-то защищает свои интересы, защищает своих союзников. Неважно сейчас, я не говорю о том, что вот Россия, Пашинян не обращается к Москве, с другой стороны, если, ну, по крайней мере, как-то. Я вот не хочу ни в коем случае так авокадо дьяволу, да, защищать Пашинян, потому что мне действительно непонятно, чем он руководствуется с его тоже лукашенковской многовекторностью, понимаете? Угу. Давайте не будем это обсуждать. Это факт всем известный, уже обсужденный, и, кстати, тем же Алиевым изложенный, да? Вот. Но, тем не менее, он понимает, что он может обратиться к Москве, а Москва промолчит, потому что она и сейчас молчит.
Как это? Тут слушатель написал, да, сдержанная реакция это называется, но мы наблюдаем за развитием ситуации, Россия заняла нейтральную позицию в отношении конфликта, но это же происходит
практически. Она не может быть нейтральной. Да. Эта позиция не может быть нейтральной.
Если что-то происходит в регионе где островов Сент-Китс, может быть, можно нейтрально себя вести, но не там.
Россия может вести себя нейтрально по отношению к Донбассу?
Вряд ли.
Здесь то же самое. И не потому, что это не важно, какая этническая группа проживает в Армении или в Карабахе. Это не важно. В данном случае речь идет о
стратегической безопасности, да, прежде всего, речь идет
о стратегической безопасности самой России. Если мы знаем, что спящие турецкие ячейки расположены уже у границ России в Грузии, в Горе, например. А это факт медицинский, понимаете? Это, а рядом Панкисия и рядом Северный Кавказ. Если мы знаем, что турецкая разведка и турецкие спецслужбы эффективно действуют на территории России, в Башкирии, в Татарстане и на Северном Кавказе, то, наверное, нужно как-то на это обратить внимание. Да я же не говорю это самое, давайте разорвем торговые, да, связи или отношения. Ни в коем случае. Но как-то, в общем, нужно это учитывать, потому что или мы развиваем эти торговые отношения, но не в ущерб своим национальным интересам, и не в ущерб безопасности того же Северного Кавказа, где уже, вы сами понимаете, там Сочи, Новороссийск, Ростов-на-Дону, это все очень близко.
Конечно.
Здесь просто... там рядом Донбасс. И вы понимаете, что нас растягивают на шпагат?
Здесь вот 314-й замечает, что, как вы думаете, доверяет ли президент России президенту Турции, и не возникает ли проблема, ну, скажем так, действительно личного доверия, хотя я вспоминаю историю, что негативное отношение к Порошенко, но при этом как бы декларировалось, что мы с ним взаимодействуем, потому что надо же с кем-то разговаривать, но при этом как бы ценность людей, жителей Донбасса, она была как бы, ну, декларировалась выше. А просто был Порошенко, с которым надо было говорить.
Евгения, у нас, насколько я знаю, внешняя политика определяется первым лицом.
Так.
В этом смысле Сергей Лавров удачная фигура для осуществления на дипломатическом уровне этого курса, правильно?
Ну, если он глава МИД,
но
видимо, да.
Но создается впечатление, что у меня создается впечатление, что первое лицо находится в достаточно сложном положении и по ряду вопросов не может по каким-то причинам, мне неизвестным, а ему известным, сделать свой выбор. Потому что иначе, извините, пожалуйста, сколько у нас жертв в Донбассе? До 15 тысяч уже доходит, да?
12-13, по-моему, было
последнее. Ну, по ООНовским, по крайней мере, данным.
ООНовские данные.
При этом Украина еще смеет заявлять, что это погибли ее граждане. Здрасте, вы их убили, понимаете ли, придя в ВСУ, придя туда. А это наши, видите ли, граждане. Ничего себе. Угу. Вы убились. Здесь гибель, например, в Карабахе тех же этнических армян, а Азербайджан будет говорить то же самое. Гибнет мирное население. Угу. А виновата Армения. И армянские вооруженные силы. А я замечу, что формально, между прочим, Армения не является страной этого конфликта. И именно поэтому участник Минской группы. И именно поэтому не признает независимость Нагорного Карабаха.
Ну да, но, правда, Пашинян как-то сегодня обмолвился, но, видимо, обмолвился, потому что ему вопрос задавать.
Он говорит, давайте пообсудим этот вопрос. Ну, это сейчас не самое актуальное для него. Ему бы там это сам помочь отбиться этим армянам в Карабахе. Вот, поэтому Армения не является страной конфликта. Пусть нам тут, пожалуйста, лапшу на уши не вешают.
Я правильно понимаю, что все-таки, когда заморозили эту историю 30 лет назад, так или иначе понимали, что, ну, максимум на 30 лет, там, на 35 можно это отсрочить, а потом все равно? Все как бы, ну, возвращается к тому, что было в 93-м году.
Ну, вы вспомните, как мы жили в начале 90-х, помните? Или вы были очень юные
ну,
в это
я
время?
Была юная, да, но я достаточно читала на это.
Ну, если у нас министр иностранных дел Козырев спрашивал госсекретаря Соединенных Штатов, а какая у России должна быть стратегия? Вы о чем вообще? Это все подписывалось именно тогда.
То есть... Ну, кажется, за 30 лет должно было поменяться мировосприятие, нет?
Но на этом направлении нет. На абхазском направлении изменилось, да, после войны 2008 года и на юго-осетинском изменилось, а на приднестровском, да, на крымском тоже изменилось, а вот на приднестровском и на карабахском нет. Угу. А сейчас еще мы имеем Донбасс. 7000... А сейчас еще, извините, пожалуйста, имеем еще и проблемы с Минском, правильно?
С Белоруссией, да.
Да, и санкции дополнительно, которые будут сыпаться на Белоруссию и так далее. То есть и все в одном флаконе, и вот так вот вертись во все стороны. И на это и был расчет Эрдогана.
Так.
Что на самом деле, с моей точки зрения, и правильно, очень грамотно, что сейчас... Путин занят, да, проблемой Белоруссии, его больше волнует, чем какая-то там проблема Армении. Ну, под шумок можно тут и, да, как-то толкнуть Баку, и явно заявление самого Эрдогана, его министра иностранных дел и так далее свидетельствует о том, что они вот за проведение, как они выражаются, контрнаступательной операции. Ну, это так, да,
но сегодня лицемерие. Же еще, сегодня еще было любопытное, как мне кажется, заметка, статья Сергея Шойгу в газете Минобороны «Красная звезда». Он своего рода подвел итоги пятилетнего присутствия российских военных в Сирии. Говорит, что однозначно можно сказать, что запрещенное исламское государство разгромлено, множество главарей ликвидировано, боевики тоже ликвидированы. Но если это сетевая структура, насколько действительно важно говорить, что... В общем-то, проблема, ну, не то, что до конца, конечно, исчерпана, но серьезно решена, будем так говорить. Ну, то есть, это же сетевая структура, мало там убить главаря, это же идеология, идеология проникает.
Ну, я напомню, что там помимо запрещенного ИГИЛа были и вполне такие зверские бармалеи, турецкие прокси. Это, на самом деле, наше средства массовой информации широко освещали, поэтому я тоже никаких тайн не открываю. И то, что эти прокси были перекинуты на территорию Ливии, и то, что они были перекинуты на территорию того же Азербайджана, по данным, по крайней мере, из серьезных курдских источников, вплоть до фотографии и биографии, понимаете? Вот. Ну, это пусть спецслужбы с этим разбираются. И они там были. И они потихонечку своих бармалеев распихивали. Зачем они Эрдогана на собственной территории? Они там могут тоже ему головную боль создать в этом смысле. Он правильно все делает, вообще-то говоря. Вот, поэтому, с моей точки зрения, и учитывая все заявления, кстати, последние, очень интересные, позицию той же Турции по Крыму возьмем, и взаимодействие Турции с Анкарой, с Киевом, надо же отдельно рассматривать эти отношения.
Киев сегодня еще заявление сделал по поводу Азербайджана, поддерживают территориальную целостность.
Конечно, конечно. Да. А еще в октябре Эрдоган намерен объявить о создании организации военного сотрудничества Тюркского союза. А я напомню, что это Турция, что это Азербайджан. И они уже вступили в союз, значит, они хотят подключить к этому Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Киргизию.
Сколько знакомых названий.
Да, обратите внимание, что Казахстан и Киргизия входят при этом в ОДКБ. И я не удивлюсь, если они выйдут из ОДКБ, поскольку в Киргизии сейчас антироссийские настроения, там готовятся парламентские тоже выборы, и там парламентская же республика. А там сейчас все накаляется, и я не исключаю, что к власти могут прийти люди, которые скажут: а вон нафиг нам этот ОДКБ бумажный. А тогда российская база, авиабаза, да?
В Армении.
В Киргизии.
А, в Киргизии, да.
В Киргизии. Тогда машите ручкой. Вот.
Но здесь получается просто интересно, что хорошо работали на сирийском направлении, но забыли про все остальное, что ли, или как? Или невозможно было сосредоточиться? Или
понимаете, это очень важное заявление, но оно прозвучало в такое время и в таких обстоятельствах, что не стало сенсацией. Оно серьезное, вполне серьезное. И я, что там говорить, очень уважаю нашего министра обороны и благодарна ему за то, как он, как, в каком состоянии сейчас находятся наши вооруженные силы, в этом есть и его заслуга, правда же? Вот, и это очень важное заявление, но оно потонуло. Оно никем не, ну, может, там специалистами будет услышано, но как бы это не станет неким моментом для обсуждения, понимаете?
Ну, я просто я пытаюсь понять, хорошо, там успехи достигнуты, но они были достигнуты в тот момент, когда там было сосредоточено максимальное количество ресурсов идеологических, гуманитарных, военных. А вот те самые республики бывшего Советского Союза...
Вот и замечательно, скажут турки. Молодцы, что вы игиловцев выбили, потому что они им тоже не друзья.
Ну, понятно.
Да? Там, значит, вообще была война всех со всеми, поэтому даже турецкие, протурецкие прокси тоже воевали с ИГИЛом. То есть там вообще, как, да, как говорится, да, можно голову сломать. Но очень хорошо, скажет Турция, вот теперь Идлиб наш. И нас будут выдавливать оттуда, из Сирии. Точно так же, как нам перекроют возможности поставок, уже перекрыты, да, военные эти самые воздушные коридоры. Грузия нам перекрыла, нам только Иран открывает, да, Иран и Ирак. А представьте, как летать вот так вот в Армению через Иран, наши военные самолеты. Точно так же и с Сирией. Небо-то будет закрыто. Болгария у нас закрывает небо нашим военным самолетам. Грузия закрывает, Украина, естественно, тоже закрывает.
Какой-то тупик получается из ваших слов.
Да, а еще Турция скажет: а ну-ка, что это ваши тут корабли-то плавают через Босфор? в принципе, не имеет права, но международное сообщество на это плюнет, и никто не обратит внимания, что российские военные корабли не пропускают через Босфор.
Почему это может сейчас произойти, если период обострения, когда сбили летчика нашего, наш самолет, то тогда говорили про Босфор и Дарданеллы, но в итоге как бы этим не закончилось. А тогда, казалось бы, было прям серьезное обострение. Почему это сейчас-то вдруг должно произойти?
Понимаете, ну вы же видите, что Эрдоган готовился к системно. Сейчас него выдавливание Москвы – это козырь перед Западом. Выдавливание Москвы из-за Кавказья. Это козырь перед Западом. Ослабление позиции Москвы вообще в этом регионе, а Южный Кавказ все-таки относится к региону Ближнего и Среднего Востока в большей степени, я имею в виду как макрорегиону. Ну и что ему в этих столицах западных скажут? Да, ты, конечно, бяка, что ты там С-400 покупал. И они называют Турцию, американцы называют Турцию френами. То есть friend and enemy. Вот, так вот, friend, да, френами. Вот, поэтому, ну, а тут ты молодец. Он скажет, вот видите, я же то самое сделал, теперь вот я тут и буду рулить в этой ситуации. Они скажут, ну, рули, мальчик, рули.
Здесь слушатели, несколько прям человек задали вопрос, а каково отношение НАТО ко всем действиям Турции?
А что такое НАТО? У которого, как
это же такая... Это страшная НАТО, структура, да,
да. Да, у которой умер мозг, как сказал Макрон. Сам... В общем-то, Макрон при том, сказал, что я не являюсь его поклонницей. Но, в общем-то, что такое НАТО? Это бумажный тигр, понимаете? А не бумажный тигр, да, это Соединенные Штаты. Не бумажный тигр – это Россия. Не бумажный тигр – это Китай.
Так.
Вот, ну и что? А что такое НАТО? Что такое Франция?
Государство Европейского Союза, которое борется за лидерство с Германией.
Да, ядерная держава, да, единственная ядерная держава Европейского Союза. И что? Что может Макрон, если у него там гуляют желтые жилеты, ему все говорят, и правильно говорит Лукашенко, ну, сначала у себя дома разберись, мальчик. А потом советы давай.
Боб из США говорит, Россия не готова к полномасштабной войне, Турция не Украина, Эрдоган непредсказуем, а Турция сама по себе, говорит Боб.
Это он действительно, он прав, стратегия. Она действительно сама по себе. И именно поэтому Эрдоган повышает ставки, потому что здесь у него не получится, да, скажем, ну, с Россией, вот он России нагадит. Ну, уже, в общем-то, создает эту ситуацию. А это дает ему повод для разговора с Западом, очень трудным разговором, безусловно, трудным, непростым, и он будет торговаться, но он козыри себе выигрывает.
А у России нет поводов говорить с Западом на этот счет?
У России-то, может быть, и есть поводы поговорить с Западом, но Запад с Россией не хочет разговаривать. Я вам напомню, что ну, это не имеет отношения ни к каким боевым действиям. Я вам напомню ситуацию с Навальным. Она же тоже была разыграна как по нотам.
Эпоха постправды, как говорят.
Еще, извините, пожалуйста, напомню про историю с 33 богатырями, да, в Минске.
Да.
Ну, не будем ее напоминать нашим слушателям. Но заметьте, билеты были куплены до Стамбула.
Там что-то как это путается.
А по некоторым, Стамбула, по некоторым моим данным, ну, я могу, конечно, не верить своему источнику, он может врать, и я ни в коем случае на этом не настаиваю, за что купил, зато продаю, но вполне такой, надо сказать, компетентный источник мне говорил о том, что, в принципе, они должны были бы быть использованы в темную, причем как российская ЧВК в Ливии, они там должны были погибнуть. А это тогда Турция, извините.
Так,
многоходовочка. Я, наверное, впервые вот так вот в эфире такие штуки... А почему исключать этот вариант? Билеты-то были куплены до Стамбула? Были.
А в том-то дело, я пытаюсь
понять... Они говорят, нет, это все равно, вот Запад говорит, это Россия хотела, чтобы вот беспорядка...
Так Лукашенко это говорил. Так Лукашенко это с самого начала это говорил.
Совершенно верно. Так это ему подкидывали как тему. И Запад эту тему очень сильно раскручивал. Просто, а нафига нам было не беспорядки-то в Белоруссии раскручивать? Ну, мы-то с вами понимаем.
На всякий случай он обвинил всех тогда, мы же понимаем.
Я понимаю, да. Это он с Москвой так хотел торговаться. Ну, торганулся, молодец.
Просто я пытаюсь понять, сейчас, может быть, все вот эти вот, весь этот клубок, он связан с тем, что сейчас важно заявить, и уже даже не важно докапываться до сути, а просто использовать эти факты, как бы, ну, в своих интересах.
Вы знаете, я могу только сказать на исходе нашего эфира, что мне приходится, конечно, отслеживать все выступления, поскольку я востоковед, специалист по макрорегиону, как бы то ни было, и мне приходится отслеживать ток-шоу, эфиры разные, ну, сколько могу. Вот. В общем-то, нашими экспертами вкупе все сказано, в том числе, что за Турцией стоит Лондон в немалой степени. Я напомню, что совсем на днях, ну, буквально, главой британской разведки был назначен личный друг Эрдогана.
Да.
Ричард Мур и так далее и тому подобное. Ну, Лондон там как пудель Вашингтона, да, шустрит тоже как может, и в этом смысле отношения с Турцией очень хорошие у Анкары, то есть у Лондона с Анкарой, вот. Лучше, чем у Анкары с Вашингтоном. Ну, вот вам, пожалуйста.
Нам будет еще о чем поговорить, Карина Александровна. Да. Спасибо вам большое. Зовите. Карина Геворгян, политолог-востоковед, программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Будкин. С вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.